Здравствуйте, в эфире радио «Северская» с новостями, у микрофона Ермолов Денис. В начале выпуска коротко о главных темах. Томский губернатор дал старт строительству нового аэровокзала. Томская область выполнила годовой план национального дорожного проекта почти на 80%. 15 сентября – начало отопительного сезона в ЗАТО «Северск». Подробности в нашем выпуске. Сегодня, 13 сентября, губернатор Томской области Сергей Жвачкин заложил первую плиту в будущее здание нового аэровокзального комплекса Томского международного аэропорта имени Николая Камова. Глава региона дал старт строительству нового объекта накануне дня рождения легендарного авиаконструктора Николая Камова, выпускника Томского политеха. Имя Камова Томскому аэропорту по результатам проекта «Великие имена России» 31 мая 2019 года своим указом присвоил президент России Владимир Путин. На закладке камня губернатор Сергей Жвачкин рассказал о масштабном обновлении всего аэропортового комплекса Томска. За счет федерального финансирования 2,8 миллиарда рублей полным ходом идет реконструкция взлетно-посадочной полосы. За последние три года из федерального и регионального бюджетов было направлено более 800 миллионов рублей на ремонт подъездных путей к аэропорту и строительство парковки. Строительство нового здания аэровокзала будет идти за счет основного владельца Томского аэропорта – холдинга «Новопорт» и обойдется инвестору почти в 2,8 миллиарда рублей. «Фактически мы откроем в Томске новую воздушную гавань, которая очень нужна региону», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Судите сами, если в 2013 году Томский аэропорт принял 470 тысяч пассажиров, то уже в 2019 – 760 тысяч. «Я уверен, недалек тот день, когда мы достигнем пассажиропотока в миллион человек. И, конечно, действующий аэровокзал, построенный в 1967 году, не отвечает современным требованиям комфорта ни для пассажиров, ни для работников». Глава региона также отметил, что новый аэровокзал, который планируется ввести в эксплуатацию уже в 2023 году, будет обслуживать внутренние авиарейсы, а действующие международные. В свою очередь, гендиректор холдинга «Новопорт» Сергей Рудаков и директор Томского аэропорта Антон Перфильев сообщили, что новый объект по площади будет равен 7000 квадратных метров. С его вводом в эксплуатацию общая площадь Томского аэровокзального комплекса увеличится до 17 тысяч метров. Сергей Жвачкин, Сергей Рудаков и Антон Перфильев наградили студентку архитектурного факультета Томского государственного архитектурно-строительного университета Дарью Якименко, победившую в конкурсе «Студенческое пространство», чьи идеи будут воплощены в строительстве нового объекта. И вместе оставили памятные надписи на первых плитах в основании будущего аэровокзала. В добрый путь пожелал строителям глава региона. Томская область по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» продолжает приводить в нормативное состояние улично-дорожную сеть агломерации за ее пределами. В целом по региону план выполнен на 79%, зато Северск выполнил план национального дорожного проекта на 100%. В нормативное состояние приведены участки улиц Калинина, Транспортной, Советской, проспекта Коммунистического, общей протяженностью 4 километра. В закрытом городе завершается ремонт дополнительного объекта национального проекта проспекта Коммунистического от улицы Леонтичука в сторону улицы Парковой. В Томске исполнение плана НАС-проекта составляет 87%. Ремонт проезжей части завершен на улицах Нахимова, Яковлева, Красноармейской, Социалистической, Ломоносова, Белокуна. Подрядчики работают на улице Басандайкской и Багашовском тракте. Кроме того, благодаря экономии средств, образовавшихся в ходе исполнения запланированных объемов работ на 2021 год, в перечень национального проекта включен участок дороги Красноармейской от транспортного кольца до площади Южной. Дорожники приступили к фрезерованию объекта. Региональной сети общее выполнение НАС-проекта достигло 78%. Отремонтированы и введены в эксплуатацию уже 4 объекта. Участки автодорог Томск-Мариинск, Томск-Каргала-Колпашево, Бакчар-Подгорная-Коломина и Могильный мыс-Парабель-Каргасок. В стадии завершения находятся 3 участка трассы Томск-Каргала-Колпашево и участки автодорог Томск-Предтеченск и Мельниково-Кожевниково-Изовка. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году Томская область приведет в нормативное состояние 211 километров улично-дорожной сети в агломерации за ее пределами. В целом по региону выполнение годового плана достигло 79%. Однако губернатор Сергей Жвачкин ставит задачу активизировать работы не в ущерб качеству. Все объекты должны пройти через введенную главой региона 9-уровневую систему контроля качества, которая уже 6-й год эффективно действует у нас в регионе, отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный. Начался прием заявок для участия в работе Центра общественного наблюдения на выборах в Томской области. В Томской области видеонаблюдение будет идти на всех избирательных участках. 307 участков будет вести трансляцию в онлайн-режиме, на остальных будет идти запись с длительным хранением от 3 до 12 месяцев. Видеокамеры будут работать во время голосования при подсчете голосов избирателей. В поле зрения камер должны быть в том числе помещения для голосования, места выдачи бюллетеней, КАИБы, сейфы, где хранятся пакеты с бюллетенями проголосовавших избирателей, места подсчета голосов и погашения неиспользованных бюллетеней. Посмотреть трансляцию можно будет в Центре видеонаблюдения Томской области. Она откроется 17 сентября одновременно с открытием избирательных участков. Принять участие в работе центра может любой гражданин старше 18 лет, подавший заявку. В заявке необходимо указать паспортные данные, планируемое время участия в работе центра, номера избирательных участков, работу которых гражданин собирается контролировать по видеотрансляции, адрес электронной почты и контактный телефон, и отправить на электронный адрес Общественной палаты Томской области opto@tomsk.gov.ru. Кроме того, персональный доступ к видеотрансляции будет у всех зарегистрированных партий и кандидатов. Формы для участия размещены на сайте Общественной палаты Томской области. Уважаемые северчане, 15 сентября – начало отопительного сезона в Зато-Северск. Постановление о начале отопительного сезона 2021-2022 годов подписал мэр Зато-Северск Николай Диденко. По информации АО «Росатом инфраструктурные решения» и АО «Тепловые сети», ТЭЦ и городская система теплоснабжения готовы к запуску тепла. Для создания комфортных условий пребывания детские сады города уже подключены к теплу. С сегодняшнего дня началась подача тепла в школы Северска. На территории Зато-Северск продолжается работа по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва, депутатов Законодательной Думы Томской области 7-го созыва на 19 сентября 2021 года. Голосование будет проходить в течение трех дней 17, 18 и 19 сентября. Далее более подробно Людмила Королева, председатель территориальной избирательной комиссии Зато-Северск.
На сегодняшний день на территории Зато-Северск продолжается работа по подготовке к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 8-го созыва и депутатов Законодательной Думы Томской области 7-го созыва. Данное голосование по данным видам выборов будет проводиться в течение трех дней подряд. Это 17, 18 и 19 сентября. Время голосования все три дня – это с 8 утра и до 20:00. В случае, если избиратель будет находиться вне места жительства, у него есть право воспользоваться механизмом, так называется механизм «мобильный избиратель», а именно оформить заявление о голосовании по месту нахождения. На сегодняшний день такие заявления можно оформить, обратившись в многофункциональные центры через единый портал госуслуг в помещение территориальной избирательной комиссии Зато-Северск, которая расположена по адресу проспект Коммунистический, 51, кабинет 213. Приступают к работе участковые избирательные комиссии, которые сформированы на территории Зато-Северск, в помещениях которых также избиратель может оформить данный вид заявления о голосовании по месту нахождения с 16 до 20:00 в будние дни и с 10 до 14:00 в выходные дни. Данное заявление можно оформить как в помещении участковой избирательной комиссии, так и вне помещения участковой избирательной комиссии. На территории Северска сформировано 45 избирательных участков, которые обладают как пешей, так и транспортной доступностью. Как члены избирательных комиссий, так и все избиратели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, так как это является приоритетной задачей обеспечения санитарных норм при всех видах голосования. Проведена работа по организации видеонаблюдения в дни голосования. Видеонаблюдение будет осуществляться все три дня круглосуточно. Проведение голосования будет осуществляться с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней КАИБы. Это в 34 избирательных участках у нас будут применяться КАИБы, и на 11 избирательных участках у нас будет применяться СПО – программный продукт, который обеспечивает введение протокола с помощью сканирования QR-кода. Это помогает введение протоколов в систему Газвыбору не ручным способом, а с помощью считывания QR-кода. Охрану правопорядка во время проведения голосования будет обеспечиваться с помощью присутствия в каждой участковой избирательной комиссии металлодетектора, а также после передачи избирательных бюллетеней в участковой избирательной комиссии круглосуточно будет обеспечено нахождение сотрудника полиции.
И о погоде. По сообщениям синоптиков, во вторник, 14 сентября, температура воздуха составит ночью плюс 4, днем плюс 7 градусов. Облачно, небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 3 метра в секунду. Прозвучал информационный обзор.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня в рубрике УМВД сообщает младший лейтенант внутренней службы УМВД России по Зато-Северск Радмила Хрипунова расскажет об ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников полиции.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня хотелось бы напомнить жителям города об уголовной ответственности за совершение противоправных действий в отношении сотрудников органов внутренних дел, связанных с исполнением ими своих служебных обязанностей. Ответственность за посягательство на честь, достоинство, деловую репутацию сотрудников полиции в зависимости от характера, обстоятельств, тяжести нарушений и наступивших последствий предусмотрена нормами уголовного, административного или гражданского законодательства. Наиболее распространенным способом нарушения прав сотрудников полиции является оскорбление при исполнении служебных обязанностей, а также применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения такого насилия в связи с исполнением должностных обязанностей.
Радмила Славяковна, расскажите, пожалуйста, поподробнее, какая статья предусмотрена за подобные действия?
Квалификация указанных действий, совершаемых в отношении сотрудников полиции, предусмотрена статьями 318 и 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 318 – это применение насилия в отношении представителя власти, то есть применение насилия либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. За совершение указанного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 10 лет. Статья 319 – это оскорбление представителя власти, то есть публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи их исполнением. За совершение указанного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ сроком до 1 года. Уважаемые граждане, также напоминаем вам о необходимости быть бдительными. Распространенными способами хищения денежных средств являются звонки от лжесотрудников банков и лжесотрудников правоохранительных органов. Никогда не совершайте финансовые операции по указанию звонящих лиц, кем бы они ни представлялись, сотрудникам банка либо правоохранительных органов. Немедленно прекратите разговор и обратитесь в ближайшее отделение банка, либо позвоните в организацию по официальному номеру «Контакт-центр». Номер телефона службы поддержки клиента указан на оборотной стороне банковской карты. Чтобы не стать жертвой мошенников при осуществлении купли-продажи в сети интернет, необходимо не только внимательно изучать информацию о продавце или сайте сети интернет, но и не сообщать и не указывать дополнительные данные своих банковских карт, не проводить операции через банкомат по указанию незнакомых вам лиц, воздержаться от полной или частичной оплаты посредством перевода и совершать сделки только из рук в руки. Если потенциально продавец или покупатель просит вас перейти по ссылке якобы для оформления безопасной сделки или доставки, или же под предлогом зачисления денег на карту оплаты покупки, помните, это мошенник. Внимательно изучите информацию о безопасной сделке или безопасной доставке на официальном сайте торговой площадки, прежде чем совершить необдуманные операции.
Радмила Славяковна, расскажите, пожалуйста, о случаях мошенничества на территории нашего города.
Накануне в дежурную часть УМВД России по Зато-Северск обратилась местная жительница 1966 года рождения по факту хищения принадлежащих ей денежных средств. По предварительным данным, ей поступил телефонный звонок, в ходе которого собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники оформили кредит. А для того, чтобы отменить заявку, необходимо оформить контрзаявку, получить деньги и перевести их на счет банка. Действуя указанием якобы сотрудника банка, женщина оформила в двух банках кредиты и перевела на указанные ей счета 1 миллион 150 тысяч рублей. По данному факту следователям Управления Министерства внутренних дел России по Зато-Северск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, будьте бдительны.
Это была рубрика «УМВД сообщает» и младший лейтенант внутренней службы МВД России по Зато-Северск Радмила Хрипунова. Радмила Славяковна, спасибо большое.
Спасибо большое. До свидания.
информация стала частью нашей жизни.
Почему мы так живем?
И то, что происходит в стране, обществе, городе, касается каждого.
Куда нам можно обратиться?
А что случилось?
Каждый, кто задает вопрос, должен получить на него ответ.
Кто-то должен за это ответить.
Право на информацию гарантировано нам законом. Главный вопрос. Вопрос дня.
Об особенностях государственной регистрации прав на садовый дом, созданный на садовом земельном участке, прямо сейчас.
Здравствуйте, уважаемые жители и гости города Северска. У микрофона начальник Северского отдела Росреестра по Томской области Валеев Илья Зайнулович. В соответствии со статьей 3 Федерального закона номер 217 «Выведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», садовый дом представляет собой здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании. В настоящее время на основании Федерального закона номер 340 о внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации строительство садовых домов осуществляется по согласованию с органом государственной власти или местного самоуправления, с направлением уведомлений о планируемом строительстве и реконструкции садового дома и об окончании их строительства и реконструкции. Вместе с тем, федеральным законом номер 267 от 2 августа 2019 года до 1 марта 2026 года допускается упрощенный порядок оформления садовых домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. В частности, кадастровый учет и регистрация прав на такие дома могут быть проведены только лишь на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен этот объект недвижимости, без направления уведомлений о планируемом строительстве и реконструкции садового дома и об окончании их строительства и реконструкции. Правоустанавливающий документ на участок предоставляется только в случае, если в едином государственном реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на этот участок. В данном случае сведения о садовом доме указываются в техническом плане на основании проектной документации при ее наличии или декларации об объекте недвижимости, который заполняется правообладателем соответствующего земельного участка. При этом необходимо учитывать, что постройки на садовом участке должны иметь определенные параметры. Также при планировании строительства садовых домов, расположенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, необходимо соблюдать возможные ограничения, установленные законодательством, например, в связи с нахождением такого участка в границах зоны с особыми условиями использования территории. Целесообразно обратить внимание на то, что введение в действие упрощенного порядка государственного кадастрового учета и государственной регистрации права в отношении садовых домов не исключает обязанности правообладателей земельных участков при возведении зданий и сооружений, а также осуществлении их перестройки или сноса, соблюдать градостроительные и строительные нормы и правила, технические регламенты, а также требования о целевом назначении земельного участка в соответствии со статьей 263 Гражданского и статьей 52 Градостроительного кодексов Российской Федерации. Учитывая, что нарушения при строительстве садового дома действующих градостроительных и строительных норм и правил может повлечь признание такого объекта самовольной постройкой в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса, целесообразно заблаговременно ознакомиться с правилами землепользования и застройки муниципального образования, в границах которого расположен земельный участок, на котором застройщикам планируется провести строительство. Либо строительство или реконструкцию садовых домов осуществлять в порядке, установленном федеральным законом номер 340, о котором выше говорилось, с направлением уведомлений о планируемом строительстве и реконструкции садового дома и об окончании их строительства и реконструкции в уполномоченный орган и получением уведомлений о соответствии построенного дома требованиям законодательства, что в дальнейшем может расцениваться как свидетельство того, что застройщикам указанные требования соблюдены. Сущность всего вышеизложенного сводится к следующему. Застройщик, правообладатель соответствующего земельного участка, вправе самостоятельно выбирать, каким образом оформлять садовый дом – в упрощенном порядке или в уведомительном порядке. После 1 марта 2026 года правообладатели садовых земельных участков будут обязаны руководствоваться только уведомительным порядком строительства объектов без каких-либо послаблений.